В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера. В Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Евросоюз согласился выйти на новый высший уровень отношений с Грузией. Что это означает? Обращение премьер-министра Грузии Квирикашвили к высшему руководству Российской Федерации вызвало острую реакцию в политических кругах. В Сухуми принимают делегацию депутатов Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства. В самопровозглашенной республике Южная Осетия намерены ужесточить требования ценза оседлости для кандидатов в депутаты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Союз НАТО признал Украину страной-аспирантом. Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией. Wall Street Journal. Адвокаты Трампа договариваются о завершении расследования. НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта. Сообщение об этом опубликовано на сайте Военно-политического союза. На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО. Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая Югославская республика Македония, а также Украина, говорится в сообщении. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение НАТО, заявил, что следующим шагом для страны должно стать получение плана действий для полноценного вступления в Союз. Страны-аспиранты НАТО – государства, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к Североатлантическому Союзу. Статус страны-аспиранта не накладывает на НАТО никаких обязательств по поводу членства этих государств в будущем. Владимир Путин в интервью NBC News в очередной раз отверг обвинения американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Комментируя обвинения, выдвинутые против 13 россиян, в рамках расследования президент России отметил, что эти люди не представляют интересы страны. Отвечая на вопрос о возможном политическом партнерстве с оппозиционером Алексеем Навальным, президент сказал, что хотел бы сотрудничать с теми людьми, которые стремятся укрепить страну. Кроме того, ведущая телеканала Меган Келли задала вопрос, мог бы президент помиловать Навального для того, чтобы тот составил конкуренцию на выборах. Путин ответил, что, цитата, «помиловать можно любого человека, если он этого достоин», конец цитаты. Об этом говорится в расшифровке интервью, опубликованном на сайте Кремля. Ранее президент обвинил оппозицию в отсутствии конкретной повестки дня, а оппозиционера Алексея Навального президент назвал российским Саакашвили. Кроме того, российский президент прокомментировал ситуацию в Сирии. Он назвал фейком сообщение о применении химоружия российскими властями. Путин напомнил, что Сирия давно уничтожила химическое оружие. Президент также призвал провести расследование беспорядочного обстрела, возглавляемой США международной коалицией жилых кварталов в Ракке. В начале февраля Вашингтон заявил, что Дамаск может разрабатывать новые виды химического оружия. Агентство Reuters тогда сообщило, что власти страны скрывают старые хранилища и продолжают применять химоружие, нарушая договор 2013 года о его уничтожении и запрете. Адвокаты президента США пытаются договориться со спецпрокурором Робертом Мюллером об условиях дачи показаний по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, юристы Дональда Трампа хотят организовать встречу в обмен на скорейшее прекращение расследования. Wall Street Journal отмечает, что президент Соединенных Штатов согласился согласится дать показания спецпрокурору, если тот назначит точную дату окончания части расследования, касающегося самого Трампа. Кроме того, адвокаты Трампа хотели бы ограничить круг вопросов во время дачи показаний. Они считают, что Мюллер должен сосредоточиться на увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флина. Источник Wall Street Journal подчеркнул, что Мюллер пока не вызывал Трампа для дачи показаний, но адвокаты подтвердили, что беседа состоится в ближайшие месяцы. Ранее стало известно, что адвокаты президента США хотят отсрочить встречу своего клиента со спецпрокурором. При этом сам Трамп заявил, что готов встретиться с Мюллером и ответить на вопросы расследования о возможных связях своего предвыборного штаба с Кремлем. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования российского следа в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает. Президент США неоднократно заявлял, что не имел сговора с Россией. У российского самолета Ан-26, который разбился в Сирии, был поврежден закрылок. Он оторвался при посадке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Из-за проблем с закрылками самолет резко накренился в сторону и начал пикировать с высоты в несколько сотен метров. Самолет Ан-26 разбился 6 марта. Он заходил на посадку возле военной базы «Хмеймим» в Сирии. На борту находились 39 человек. Все они погибли. Версию технической неисправности изначально выдвинуло Министерство обороны России. СМИ сообщали, что, возможно, произошла ошибка пилотов. 7 марта ответственность за крушение Ан-26 взяла на себя сирийская группировка Джейш-Аль-Ислам. Джихадисты утверждают, что сбили самолет в ответ на бомбардировки в Восточной Гуте. Российские военные эту информацию отрицают. Илон Маск представил концепт нового беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Новая разработка, по словам Маска, предназначена для пешеходов и велосипедистов. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. Стали известны итоги визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Брюссель. Евросоюз согласился выйти на новый, высший уровень отношений с Грузией. Но это не означает, что с повестки дня сняты проблемы, связанные с визовой либерализацией Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня очень важный день, сообщил глава президентской администрации Георгия Башишвили по завершении встречи президента Грузии Георгия Марквелашвили с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Грузия и Евросоюз переходят на новый формат высшего уровня двухсторонних отношений. Об этом договорились Георгий Марквелашвили и Жан-Клод Юнкер.
Торжественно сообщил Георгий Башишвили. Новость о позитивных шагах Брюсселя в сторону Тбилиси, тем не менее, не отодвинула на второй план давнее противостояние администрации президента с правительством Грузии. Посол Грузии в странах Бенилюкса и глава представительства ВС Наталья Сабанадзе поспешила напомнить журналистам, кто стоит за этим достижением. Как вы помните, правительство Грузии в феврале на заседании Совета по ассоциации внесло предложение об углублении отношений по секторальным направлениям. Это предложение было рассмотрено в закрытом формате. Потом состоялись переговоры, и вчера президент получил согласие. Грузия может углубить сотрудничество с ЕС по отраслям. Речь идет о межгосударственном формате высшего уровня. Еврокомиссары и представители соответствующих отраслей правительства Грузии будут встречаться раз в год. Форматом будет руководить президент Еврокомиссии и глава правительства Грузии. Наталья Сабанадзе сообщила, что конечной целью формата является приведение ряда сфер и секторов Грузии в соответствии с их уровнем в странах ЕС. Правда, она не сообщила другие подробности, когда состоится первая встреча в формате высшего уровня. Над этим сейчас идет работа. Грузинские наблюдатели не спешат рассматривать новый формат как шаг Грузии к членству в ЕС. Однако на фоне того, что Грузия добивалась особого статуса у Евросоюза в рамках восточноевропейского формата, предложенный формат эксперты считают важным шагом в процессе евроинтеграции. Несмотря на то, что в Брюсселе не уставали говорить о лидерстве Грузии среди стран региона, до этого времени там все же не спешили идти на конкретные шаги, чтобы не нарушить целостность всего восточного проекта. Впрочем, специалисты по вопросам евроинтеграции советуют грузинским властям все усилия сейчас направить на разрешение проблем с визовой либерализацией, говорит директор программ Евросоюза Центра безопасности и развития Грузии Гугит Ахвадашвили.
Предпринимаемые шаги правительства Грузии по усложнению процедуры, к примеру, смены фамилии, чтобы нарушившие безвизовый режим граждане Грузии под другими фамилиями не вернулись туда, может в определенной степени оказаться фактором сдерживания. Но этим не решить фундаментальные проблемы. Власти Грузии должны вести работы конкретно с каждой из тех стран ЕС, которые жалуются на рост числа соискателей убежища из Грузии и на участие наших граждан в криминальной жизни на их территориях. Точно так же нужно вести работу с Европолом.
По словам эксперта, в этом процессе важную роль играет МВД Грузии. Глава ведомства Георгий Кахария, кстати, проводит встречи в Гааге в штаб-квартире Европола. Встреч с грузинским коллегой ждут министры МВД Швеции и Германии. В ходе министериала Евросоюза, который проходил в Брюсселе, они жаловались на рост числа соискателей убежищ из Грузии, а также на участие грузин в организованных преступных группировках. В Брюсселе заявляют, что пока вопрос о приостановлении действия безвизового режима для граждан Грузии в повестке дня не стоит. Тем не менее, представителям грузинской власти дали четко понять, без эффективного и скорейшего разрешения проблем Евросоюз будет вынужден задействовать механизм приостановления этого режима. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчерашнее обращение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили к высшему руководству Российской Федерации вызвало острую реакцию в политических кругах. В заявлении премьера прозвучал призыв предпринять разумные шаги для вывода двусторонних отношений из заколдованного круга. Конец цитаты. Также в обращении содержится призыв способствовать незамедлительной выдаче тела погибшего в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили. В оппозиции посчитали, что заявление Квирикашвили сродни капитуляции перед Россией. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В заявлении премьера подчеркивается, что одностороннее признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений. В своем обращении к России Квирикашвили вновь выразил готовность лично подключиться к Женевскому переговорному формату, а также приступить к прямым переговорам с Сухуми и Цхинвали при наличии конструктивного подхода российской стороны.
Несмотря на восстановление двусторонних торгово-экономических отношений, цепь трагических событий вновь продолжается, что подтверждается гибелью нашего гражданина Арчила Татунашвили 2 недели назад при невыясненных обстоятельствах. Его тело до сих пор не передано семье, несмотря на все усилия правительства Грузии и Грузинской православной церкви, а также международного сообщества. Последние события подрывают перспективу урегулирования отношений между Россией и Грузией.
В конце обращения звучит призыв к высшему руководству Российской Федерации предпринять совместные шаги с целью преодоления сложной ситуации. В оппозиции считают, что обращение премьера равнозначно капитуляции перед агрессором. Вот заявление лидера Единого национального движения Романа Гоцеридзе.
Да, необходимо актуализировать Женевский формат, заблокированный стараниями России. Однако в обращении прозвучали непонятные нотки. Если следовать логике премьера, это означает стремление к восстановлению дипотношений с Россией. Фактически, премьер реанимирует старую доктрину Иванишвили, согласно которой Грузия не должна быть предметом противостояния между Западом и Россией. В то время, когда из-за агрессии в Украине Запад усиливает давление на Россию, правительство Грузии плывет в противоположном направлении. Судя по заявлению премьера, не выдавая тело и прибегая к разного рода шантажу, можно оказывать давление на правительство, которое сразу объявляет о своей капитуляции.
В Европейской Грузии также считают, что предложение Квирикашвили контрпродуктивно. Мнение партии огласил один из ее лидеров Гига Бугерия.
Правительство, пришедшее к власти стараниями Иванишвили, с первого же дня пообещало нормализовать отношения с Россией. Эти обещания оказались ложными и нанесли вред Грузии, так как наш вопрос был снят с международной повестки дня. Сейчас не время читать Евангелие над головой волка. Подобные заявления не изменят политику России. Мы за проведение последовательной и долгосрочной политики противодействия России. В качестве первой меры мы предложили создать список Отхазория Татунашвили и ожидаем ответа на наши предложения. Мы продолжим оказывать давление на власти с целью принятия конкретных контрмер. Это письмо такой мерой точно не является.
В свою очередь, в правящей партии решительно поддержали призыв премьера к руководству России. По словам Гии Вольского, в послании премьера продемонстрирован ответственный подход.
Это заявление лидера с высокой долей ответственности, принятое после тщательного анализа ситуации. Это именно тот подход, на котором делает акцент международное сообщество. Тяжелейшие отношения, сложившиеся между Грузией и Россией, являются частью глобального противостояния. Исходя из этого, считаю, что премьер предпринял правильный шаг.
Впрочем, обращение премьера пришлось не по душе практически всей непарламентской оппозиции. Позицию республиканцев огласил Давид Зурабишвили.
Тональность этого заявления иначе как постыдной не назовешь. Самое плохое, что можно сделать с Россией, это говорить с позиции примирения. Это никогда не оправдывало себя и не оправдает впредь. Однако власти взялись за старое, не делают никаких выводов. Я не понимаю, на какие непонятные уступки должна пойти страна, если ее территории оккупированы, и там провозглашены независимые государства. Что мы должны еще уступать, если нам даже не возвращают тело нашего гражданина, убитого ими же?
Вопрошает Зурабишвили. На этом фоне парламент безуспешно пытается выработать консенсус в связи с резолюцией по делу о гибели Татунашвили. Сегодняшний день не принес ощутимых подвижек в этом процессе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия намерены ужесточить требования ценза оседлости для кандидатов в депутаты. Они должны постоянно проживать в республике 5 лет, предшествующих регистрации. С подробностями Жанна Тарханова.
Единая Осетия представила в Комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению проект закона о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия. На следующей неделе документ рассмотрит президиум парламента, однако к проекту закона у депутатов парламентского меньшинства имеются замечания, поскольку, по их словам, там много разночтений. Обеспокоенность партии НХАС, Единство народа и Народная партия вызывает поправка, ужесточающая требования ценз оседлости для кандидатов в депутаты. Фактически, в закон о выборах депутатов парламента предлагается внести те же изменения, которые Единая Осетия внесла в закон о выборах президента Южной Осетии в 2016 году, говорит бывший спикер парламента, лидер Коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочиев.
Депутаты должны определить для себя, нужен им ценз или не нужен. Я считаю, что ценз нужен. Если не такой, какой у президента, то другой, потому что ценз нужен. Правда, срок этого ценза очень большой труд представляет, когда говорят о том, что был ли человек здесь или не был бы его здесь это время. И вот это надо конкретизировать и детализировать, потому что вольная трактовка позволяет, вводит в заблуждение и суды, и Центр Республиком.
Среди главных требований к кандидатам в депутаты парламента следующие. Он обязан постоянно проживать на территории республики последние 5 лет, предшествующих дню регистрации. Споры вызывают методы подсчета срока проживания и отсутствие гражданина на территории республики, поскольку в Южной Осетии нет органа, занимающегося регистрацией передвижения граждан через российско-юго-осетинскую границу. Согласно предлагаемым поправкам, срок проживания на территории Южной Осетии считается является постоянным, если лицо выезжало за пределы республики в общей сложности не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. При этом информация о сроках отсутствия и о факте проживания кандидата в депутаты на территории Южной Осетии в течение 5 лет, предшествующих дню регистрации, предоставляется Центризбиркому, уполномоченным органам исполнительной власти, согласно закону об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. Однако ни одна югоосетинская правоохранительная структура такой контроль не ведет. Соответствующую информацию запрашивают у российских пограничников, которые по закону не имеют права делиться подобной информацией. Возможно, российские силовики могут неофициально предоставить югоосетинским коллегам только распечатку с компьютеров о пересечении границы югоосетинскими гражданами. Но поскольку российское законодательство запрещает следить за гражданами и фиксировать их передвижение без соответствующих санкций, то такая справка не является официальным документом. Она не может являться доказательством в суде или в Центризбиркоме. Поэтому, по словам моих собеседников, даже если уполномоченный орган, в частности КГБ Южной Осетии, предоставит в ЦИК распечатку о пересечении границы того или иного кандидата, то эти данные все равно не могут являться легитимными, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов. По его словам, в Южной Осетии легитимных механизмов регулирования нормы ценза оседлости нет. Конец цитаты. Уважительными причинами для отсутствия в Южной Осетии считаются ежегодный оплачиваемый отпуск, командировка, болезнь и учеба, но только при обязательном условии, что лицо было направлено в командировку, на лечение или на учебу правительством, говорит Амиран Дьяконов.
Закон очень важный. Я боюсь, чтобы если этот закон в данном виде будет принят, да, я боюсь, что он приведет к тем же печальным последствиям, эскалацию со стороны политической напряженности, сложный опять же в очередной судебный период. Этого я боюсь. Этого я боюсь, и мы будем стараться делать все в наших силах для того, чтобы проект закона, да, соответствовал интересам избирательных прав. Пассивных активных избирательных прав граждан республики Осетия при создании дееспособного парламента.
Не согласно парламентское меньшинство и со следующими изменениями, которые предлагаются внести в закон. В частности, в крайних случаях формировать избирательные участки за 5 дней до выборов. Парламентские выборы в 2019 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. 17 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам. Кроме того, еще 17 кандидатов будут выдвинуты политическими партиями. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С 6 по 10 марта в Абхазии принимают делегацию из Иордании. В ее составе 3 депутата Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства. В числе абхазских депутатов, сопровождающих иорданцев, Астамур Логуа, заместитель комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Он рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о ходе визита.
Астамур, как прилетели к нам гости из Иордании?
Нужно отметить, что наши гости из Иордании планировали прилететь немного раньше, но и у них происходили какие-то внутреннеполитические события, и они отложили этот приезд, перенесли его, точнее, на буквально неделю. Прилетели они, значит, с Иордании в Москву, с Москвы в Сочи. Мы их встретили в аэропорту Сочи. В первую очередь хочется, конечно, выразить им глубокое такое уважение наше. Несмотря на всякого рода протесты некоторых государств, они приехали с официальным визитом посетить Республику Абхазия. И это нами тоже оговаривалось, и письменно, что это будет именно официальный визит, был получен ответ, подтверждающий, что делегация иорданского парламента едет официально в Абхазию в рамках официального визита.
А как этот визит готовился?
Мы месяц готовили данный визит, переписывались, связывались с нашими коллегами, обсуждали даты, возможность приезда, количество и состав делегации. Нужно отметить Международный фонд АПСНА, который, в свою очередь, посещал Иорданское королевство, налаживал какие-то связи с, значит, представителями абхазской, черкесской диаспоры, в том числе, и это позволило состояться данному визиту.
Означает ли это, что в составе делегации есть люди, у которых в Абхазии есть корни?
Скажем так, есть глава данной делегации, господин Мансур, который является депутатом парламента по представленной квоте для Ассоциации черкесских организаций Иордании. Таким образом, связь между черкесами, абазами, абхазами у него существует. И, конечно, он неравнодушен к тому, что происходит сегодня в Абхазии и вокруг Абхазии.
Пожалуйста, конкретизируйте цель визита. С чем приехали они к нам и с какой целью их приглашал наш парламент?
С нашей стороны целью абхазского парламента всегда является расширение мирового признания Абхазии, новые контакты. Мы ищем тех людей, кто будет с нами работать, кто будет с нами дружить. И, конечно, для нас важно, чтобы нашу страну посещали разного рода делегации с разных стран. И это ведь не первый визит. Буквально в конце прошлого года нас посетили такие же коллеги из Сирии. Я думаю, что какой-то новый импульс у нас получается придать вот этим контактам. И сегодня к нам приехали наши друзья с Иордании. Значит, с их стороны, на мой взгляд, наверное, это более ознакомительный визит. Они впервые находятся в Абхазии, однако ряд тем уже поднимаются. Они касаются и гуманитарных вопросов, они касаются и экономических вопросов, а они в том числе касаются и политических моментов. И отрадно отметить то, что они высоко оценили потенциал экономики Абхазии, много говорили о туризме в Абхазии.
Расскажите, пожалуйста, где они побывали и конкретизируйте, пожалуйста, что их заинтересовало в Абхазии.
Наши гости встречались с министром экономики, встречались также с министром здравоохранения и министром культуры. Администрация города Сухум в том числе. В первую очередь хочу отметить то, что наши гости говорят о том, что необходимо, конечно, реанимировать и сделать рабочим наш аэропорт. Говорят о воде, говорят о бальнеологическом туризме. Сегодня была встреча в инвестиционном агентстве при Министерстве экономики, и наши гости сейчас посещают объекты, которые восстановлены или вновь построены в Абхазии. Они смотрят на то, что мы смогли уже сделать, и, наверное, какие-то планы собираются строить в будущем по Абхазии. Также хотел бы отметить, что мы с нашими коллегами много говорили о культуре, о гуманитарных вопросах. И вот одним из, на мой взгляд, интересных событий может стать подписание некого соглашения или проекта о намерениях в области молодежной политики. Потому что очень трепетное отношение у короля Иордании, у правительства Иордании к своей молодежи. И они также говорят, что можно было бы проводить разного рода встречи, конференции гуманитарного, культурного направления. Как на территории Абхазии, так и на территории Иордании.
Чего ожидает наш парламент от этого визита делегации иорданских депутатов?
В первую очередь мы, конечно, ожидаем следующего. По возвращению к себе на родину наши гости, наверное, будут выступать перед своими коллегами, где расскажут о том, какую страну они посетили, что они на самом деле увидели и насколько правдива информация, которая распространяется сегодня вокруг Абхазии, про Абхазию. Вот мы очень ждем и надеемся на то, что вот наши гости сделают хороший доклад и введут в курс дел и положения страны нашей перед коллегами в Иордании. Но не только в Иордании. Тут хочу заметить, что один из наших гостей, он представляет Иорданию в международной парламентской организации, которая, кстати, совсем недавно у них проходил саммит в Санкт-Петербурге, а в ближайшее время саммит будет проходить в Швейцарии. И наш друг, я могу его уже так назвать, он сказал, что я и там, на этих полях, буду говорить об Абхазии, буду говорить то, что я видел, и тем самым продвигать интересы абхазского народа и абхазского государства.
Есть ли у этого визита неформальная часть? Были ли какие-то у них поездки на Риццу? Что они посмотрели здесь? Что увидели?
Ввиду того, что во времени мы очень ограничены, мы не смогли организовать им поездку по достопримечательностям Абхазии. Только вот сейчас прям визит, наверное, будет в Новый Афон, как только они вернутся с просмотра наших объектов. И после этого уже будем говорить о том, что они увидели хоть частичку Абхазии, красот Абхазии. Думаю, что и в Афоне есть что посмотреть. Ну, озеро Риццу они не смогли посетить в этот раз.
Астамур, я знаю, что все это время вы их сопровождаете. Можете ли вы что-то сказать о том, какое впечатление произвела на них Абхазия?
Хочется отметить, что, конечно, они очень рады такому трепетному отношению к себе и радушному приему со стороны Абхазии. И самое главное, что, на мой взгляд, они особо подчеркивают в наших разговорах, что, встречаясь с людьми, говоря в парламенте с депутатами или на улице с людьми, которые подходят к ним, они говорят, что видят вот ту идею создания независимого государства абхазского, признанного всем миром, начиная от коллег-депутатов, заканчивая от простых прохожих, которых они встречали на набережной. И они это очень четко подметили и сказали, что эта страна имеет будущее.
Гостем недели был Астамур Лугуа, заместитель комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Нет никаких причин, по которым можно задерживать тело и не передавать родителям. Об этом посол США в Грузии Ян Келли заявил, комментируя вопрос Арчила Татунашвили. «Мы поддерживаем все усилия грузинского правительства, направленные на решение этого вопроса. Уже состоялся телефонный разговор между заместителем государственного секретаря и премьер-министром Грузии, в ходе которого была подчеркнута твердая поддержка США Грузии», заявил Келли, передает агентство IPN. По его словам, США имеют контакт с российскими властями, чтобы тело Арчила Татунашвили было немедленно передано семье. Министр обороны Грузии Леван Изурия и его азербайджанский коллега Закир Гасанов в Баку подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран. На 2018 год, сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии. В ходе встречи были обсуждены конкретные вопросы развития сотрудничества. После прошла встреча в расширенном формате, в рамках которой был подписан план сотрудничества на 2018 год. По словам министра обороны Грузии, были определены приоритетные направления, по которым сотрудничество будет расширено еще больше, говорится в сообщении Минобороны. При этом в ведомстве не разглашают содержание договора. Сильный ветер создал проблемы в работе Тбилисского международного аэропорта, сообщает телекомпания «Рустави-2». Накануне вечером 9 марта и сегодня утром из-за сильного ветра в аэропорту были отменены 3 рейса. Так, Тбилисский аэропорт не смог осуществить рейс авиакомпании Air Astana в Алма-Ату. Также были отменены 2 рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул, сообщает агентство «Новости Грузия». Кроме того, из-за ветра Тбилисский аэропорт не смог принять самолет компании China Southern Airlines, который следовал в грузинскую столицу из китайского города Урумчи. Самолет приземлился в аэропорту Ашхабада и вылетит в Тбилиси в ближайшее время. К настоящему времени Тбилисский международный аэропорт работает в обычном режиме. Сотни вызовов поступили на горячую линию Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии из-за стихии в масштабах всей страны. Погода на территории всей Грузии начала ухудшаться в середине дня 9 марта. В Тбилиси скорость ветра местами достигла 30 метров в секунду. Между тем, в Западной Грузии ураганный ветер сопровождался сильным дождем. Из-за ухудшения погоды грузинские спасательные службы перешли на чрезвычайный режим работы. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Бочуришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Я женщина, признай это». Под таким лозунгом в Тбилиси прошла акция в поддержку прав женщин-трансгендеров. На ней представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники потребовали у властей Грузии упростить процедуру юридической смены пола для получения документов, удостоверяющих личность. Между тем, Общество защиты прав детей провело контракцию с требованием запретить ЛГБТ-пропаганду. Подробнее об этих событиях расскажет Серго Брегвадзе.
Проблемы с идентификацией личности у женщины-трансгендера Миранды возникали неоднократно. При пересечении границы Грузии в местных банках часто возникают подозрения в том, что паспорт поддельный, поскольку в графе пол записан мужской, а внешности поведения Миранды говорят о другом. Постоянные же требования доказать гендерную принадлежность ущемляют ее права как женщины-трансгендера, заявляет Миранда.
В связи с этим в Европе существует хорошая практика, когда на основании документа, подтверждающего у человека гендерную дисфорию, можно сменить пол в удостоверении личности. В Грузии это не регулируется законодательством. У нас требуют предъявить документ, подтверждающий тот факт, что человеку была проведена операция по смене пола. Реально такие операции в Грузии не проводятся. Соответственно, ни у кого в Грузии пол в удостоверении личности не меняют.
Миранда, другие представители ЛГБТ-сообщества и некоторые правозащитники организовали акцию с требованием к властям упростить процедуру юридической смены пола для женщин-трансгендеров. Они призвали власти позволить гражданам менять пол в паспорте и удостоверении личности на основании документа, подтверждающего их психологическую принадлежность к полу, не соответствующему их физиологии. «Я женщина, признай это». Плакаты с таким лозунгом запестрели возле Дома юстиции в 13:00. Участников митинга окружили полицейские. Проведению акции они не мешали, просто правоохранителям был дан приказ предотвратить возможные стычки между сторонниками представителей ЛГБТ-сообщества и теми, кто не скрывает своей неприязни к ним. Такими оказались представители Общества защиты прав детей. За час до начала упомянутой акции они собрались возле входа в Дом юстиции с транспарантами, гласящими «Защитим детей от пропаганды садомии», «Запретить ЛГБТ-пропаганду». Председатель этого общества Гурам Палавандишвили предупредил, что в сторону тех, кто появится здесь с радужными флагами, могут полететь яйца.
Ни у нас, ни у них не намечается большая грандиозная акция. Если бы не было полиции, то мы бы у них отняли плакаты, сказали бы «идите домой, братья, порвите плакаты, тут ведь дети». Если нас не подпустят, можем кинуть несколько яиц в них. Но войну ведь не начнем, взрывать бомбы не будем. Если в них яйца попадут, ничего ведь с ними не случится. Закидывать камнями их никто не собирается. Просто у них не должно быть права выставлять на улице свою символику и рекламировать свой развратный образ жизни.
Спустя несколько минут после начала акции в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества в их сторону действительно полетели яйца. В тот же момент правоохранители задержали Гурама Палавандишвили и усадили его в полицейский автомобиль. Оставшиеся же представители Общества защиты прав детей пригрозили контракциями на каждом митинге с требованием предоставить исключительно права ЛГБТ-сообществу, говорит представитель этого общества Иосиф Бицкинашвили.
Сегодня они требуют законодательных изменений, завтра потребуют права на заключение браков, послезавтра право на усыновление детей. Постепенно происходит содомизация страны, из-за которой мы все погибнем. Я не хочу этого и выступаю против.
Однако эта содомизация, как ее называют единомышленники Иосифа Бицкинашвили, всего лишь попытка женщин-трансгендеров решить проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются, говорит представитель женского движения Бая Патарая.
Когда у человека в удостоверении личности вписан несоответствующий пол, на протяжении всей его жизни у него будут возникать проблемы. Будет это во время поиска работы, при затребовании любого сервиса в банке, что сильно ухудшает качество их жизни.
По словам Баи Патарая, грузинское законодательство позволяет менять пол в документах, удостоверяющих личность. Но, как показала практика, без предоставления документа об операции по изменению пола удостоверение личности не выдают. А это означает, что трансгендеров просто вынуждают пройти стерилизацию, хотя многие из них либо просто не хотят ее проходить, либо не имеют средств на нее. Страсбургский суд квалифицирует это как прямое нарушение права на личную жизнь, утверждает представитель женского движения. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Одна из семи женщин в Грузии подвергалась тому или иному виду насилия со стороны мужа или партнера. Таковы данные совместного исследования Грузстата, женской организации ООН и Евросоюза. Подобный анализ был проведен впервые с 2009 года. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Семейное насилие, если судить по данным исследования, все еще остается приемлемым для определенной части грузинского общества. Части, к слову, довольно внушительной, как мужчин, так и женщин. Например, 22% женщин и 31% мужчин полагают, что в определенных случаях рукоприкладство со стороны мужа оправдано, а 23% женщин и 42% мужчин считают, что жена должна повиноваться супругу, даже если она с ним не согласна. Вот, к примеру, мнение мужчины одного из участников фокус-группы.
Вы бы стали бить кого-то без причины? Дали бы избить себя? Никто никого не бьет просто так. В противном случае это сумасшедший. Если сосед бьет жену, значит, по мнению этого мужчины, его супруга это заслужила.
Еще немного цифр. 9% женщин становились жертвами сексуального насилия в детстве, а 20% подвергались сексуальным домогательствам. Эрика Квапилова, представительница женской организации ООН в Грузии, говорит, что данные, полученные в ходе исследования, важны по многим причинам.
В первую очередь исследование заполняет тот вакуум данных, который существовал с 2009 года в вопросе насилия над женщинами. Оно несет информацию о том, как воспринимают его женщины и мужчины, о теме сексуальных домогательств. Важно и то, как менялось отношение общества. Здесь наблюдается положительная тенденция. Например, согласно данным исследования 2009 года, почти 80% женщин считали, что насилие в семье – личное дело каждого, а сейчас так считает 30%.
Между тем, 2% женщин говорят, что хотя бы раз подвергались физическому насилию во время беременности. Это примерно 15 тысяч женщин в масштабах страны. По словам 37% из них, удар пришелся в живот. Более половины признались, что избиения имели место и до беременности. Более того, 6% утверждают, что насилие стало более интенсивным именно в период, когда они готовились стать мамами. Все эти цифры не могут оставить равнодушным никого, заявила Эко Беселия, глава парламентского комитета по юридическим вопросам, которая присутствовала на презентации исследования. На сегодняшний день законодательство Грузии достаточно строгое по отношению к домашним преступлениям. По словам Беселия, проблема скорее в другом.
Одно дело – это закон, но важно, чтобы он выполнялся. Важная работа в аспекте образования, поскольку, на мой взгляд, есть большие проблемы в плане стереотипов и отношения к подобным вопросам.
Сказала Беселия. У представительницы женского движения Иды Бахторидзе тоже есть вопросы к правоохранительным органам.
Обращаемость и готовность обратиться в полицию возросла в сравнении с предыдущими исследованиями. Однако практика показывает, что правоохранительные органы продолжают допускать ошибки в ходе реагирования на подобные случаи. Мы, правозащитники, сталкиваемся с этим ежедневно.
Исследование было проведено в 2017 году. В масштабах страны было опрошено около 6 тысяч женщин и 1600 мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинские резервисты будут получать зарплату и тестировать новую систему. Летом этого года вооруженные силы переходят к новой форме боевой подготовки населения. В экспертном сообществе инициативу Минобороны считают сырой, но необходимой. С подробностями Владимир Унанянц.
У Грузии будет новый военный резерв. Теперь уже точно. Парламент большинством голосов в третьем чтении утвердил законопроект о резерве вооруженных сил и резервной службе. Новая концепция подразумевает создание с 1 июня 2018 года так называемых активного и мобилизационного резервов. При этом активный будет состоять из трех компонентов – резерв вооруженных сил, территориальный и резерв специалистов. Что же касается мобилизационного, то его главной целью будет поддержка регулярных войск и восполнение потерь в случае войны. Призыв туда будет обязательным. Что касается возрастного ценза, в новом законе сказано, что в активный резерв вооруженных сил будут призываться люди до 50 лет, в территориальный – до 55, а в резерв специалистов – до 65 лет. В мобилизационный резерв будут призываться граждане до 60 лет. Военный эксперт Вахтанг Маисаев поясняет, до создания полноценного боеспособного резерва еще далеко.
То есть все-таки такой пилотируемый вариант, тестирующий вариант, потому что должны еще принять на основе этого еще другой основной закон, по которому будут определяться вот конкретно, так сказать, какая система будет адаптироваться в Грузии в течение 3 лет. Это вот такой трансграничный закон, который будет регулировать те формы, как говорится, создания резервных сил, которые потом в дальнейшем уже перейдут на уровень становления уже настоящего резервного потенциала.
Активная резервная служба, согласно принятому закону, является добровольной. Желающими вступить в ряды резервистов Минобороны будут заключать контракты, по которым новоиспеченный активный резервист будет обязан проходить каждый год специальную подготовку, а в случае вызова явиться в указанное место и время. Порядок отбора лиц, желающих зачислиться в активный резерв, и квалификационные требования будут определяться нормативным актом министра обороны страны, то есть по мере внутренних потребностей военного ведомства. Вахтанг Маисаев отмечает, хотя тот проект формирования системы резервной службы, который был одобрен парламентом, еще довольно сырой, это все же лучше, чем ничего.
У Грузии нет вообще ни одного резервиста, в отличие от наших соседей Армении, Азербайджана и так далее, не говоря уже Турции и Российской Федерации. Есть, например, Национальная гвардия. Но Национальная гвардия, она фактически не очень-то боеспособна. А вот то функции, которые в свое время были переданы Национальной гвардии до российско-грузинской войны, когда Национальная гвардия была, как бы так сказать, главным стержнем для подготовки той системы резервистов. Кстати, Михаил Саакашвили вел советскую систему подготовки резерва. То есть Саакашвили как раз апеллировал к советскому опыту. И как вот военные действия показали, этот опыт стал очень плачевным. Это более-менее, я бы сказал, такой югославский вариант. Насколько этот вариант будет дееспособным, ну, время покажет.
Желающих послужить своей стране в случае надобности власти будут поощрять. В среднем годовая заработная плата активного резервиста составит порядка 3500 лари. Формироваться она будет следующим образом. 20% оклада по званию за год, то есть 2090 лари. И 100% оклада по званию за 45 дней службы, 1492 лари. Работа над концепцией резерва и мобилизации вооруженных сил длилась несколько лет и завершилась в январе 2018 года. В планах Министерства обороны с июня этого года принять в активный резерв 260 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итоги недели в самопровозглашенной республике Абхазия подводит наш постоянный автор из Сухуми Изида Чания.
И на нынешней неделе не обошлось без праздников. На сей раз это было масштабное празднование дня, подаренного наследникам Советского Союза пламенными феминистками 20-го столетия. Благодаря им Абхазия отдыхала целых 4 дня подряд с учетом выходных. Это тот смешной случай, когда время выхолостило идею и получился праздник наоборот. Женщин поздравляли как хранительниц домашнего очага, дарили милые безделушки и признавались в любви. Никакой борьбы за права женщин. А еще в канун женского дня из Абхазии в Россию были вывезены 100 тонн мимозы. Их везли на продажу в Сочи, Москву и другие города России, в том числе и женщины. Но праздники праздниками, а главной темой недели стала подготовка к выборам президента России. Похоже, в Абхазии к этому мероприятию готовятся серьезнее, чем в самой России. В российских военных частях, расположенных в Абхазии, уже идет досрочное голосование. Граждане граждане Абхазии, имеющие российское гражданство в качестве второго, смогут проголосовать 18 марта на 20 участках, расположенных во всех районах республики. Администрации городов и районов рапортуют о готовности обеспечить население транспортом. Представители силовых ведомств рассказывают о планах обеспечения безопасности на участках в день выборов. По абхазским телевизионным каналам демонстрируются выборные ролики на абхазском и русском языках. Депутаты абхазского парламента готовятся принять участие в выборах в качестве наблюдателей, как в Абхазии, так и в России. Численность абхазских избирателей, имеющих право на участие в выборах президента России без учета российских военнослужащих, составляет, по разным данным, от 100 до 120 тысяч человек. Важным событием недели стал визит в Абхазию парламентариев из Иордании. Депутаты Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства прибыли в Абхазию накануне праздника и обсудили планы экономического сотрудничества с главой государства своими коллегами в парламенте, экономистами. Иорданских депутатов интересовали водные запасы страны и возможности инвестиций в сельское хозяйство и курортный бизнес Абхазии. Гости из Иордании отметили дипломатические усилия Грузии, направленные на срыв их визита. После принятия нами решения приехать в Абхазию, МИД Грузии направил ноту протеста в МИД Иордании, сообщил глава делегации из Иордании. Предстоящие в конце марта женевские дискуссии в МИД Абхазии обсудили абхазские дипломаты с сопредседателем дискуссий Тайво Клар. Участники выразили надежду на прогресс, который понимается теперь уже как принятие хотя бы устного заявления о неприменении силы со стороны Грузии. Иностранные участники обсуждения говорили, как обычно, о надеждах. Предстоящий раунд пройдет в конструктивном ключе. Мы рассчитываем на плодотворную работу. Мы рассчитываем на прогресс. Впрочем, оптимистический тон участников дискуссии за многие годы не принес ощутимых результатов. И вряд ли очередной раунд удивит политиков и общественность Грузии и Абхазии. Разве что выхолощенным до полного отсутствия смысла устным заявлением. Между тем, Абхазия готовится к очередному курортному сезону, и туроператоры выражают надежду, что политики умерят свою активность и дадут им возможность поработать хотя бы в этом году. На этой неделе в Сухуми открылась первая туристическая выставка. На ней были представлены объекты размещения, новые рестораны, туристические компании. По словам организатора выставки, цель форума – создание условий для делового сотрудничества, расширение бизнес-контактов, подписание новых договоров, знакомство с туристическими маршрутами и так далее. Выставка продлится до 10 марта. Тем временем стало известно, что с 12 марта на российско-абхазской границе вводятся ограничения на ввоз из Абхазии в Россию овощей и фруктов в багаже и ручной клади. Россельхознадзор мотивирует свое решение распространением мраморного клопа в Абхазии. Ограничения вводятся во избежание заноса и распространения по территории России этого насекомого, говорится в сообщении. И действительно, мраморный клоп стал серьезной проблемой для Абхазии, наносит стране существенный урон в последние два года. Однако решение, принятое российскими ветеринарами, вызывает недоумение, так как принимаемые ими меры могут ограничить разве что ввоз сельхозпродукции из Абхазии, но никак не передвижение мраморного клопа. Клопу для пересечения границы не требуются овощи и фрукты. Он может перемещаться и забившись в карманы, сумки, чемоданы. А еще мраморный клоп прекрасно летает. Его совершенно не пугают государственные границы и решения, принятые в том числе и Россельхознадзором. Специально для их Кавказа из Идачания из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях в Абхазии вспоминали своего знаменитого земляка, писателя Фазиля Искандера, который появился на свет 89 лет назад. На литературном вечере, посвященном ему, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
6 марта 1929 года в Сухуми родился выдающийся писатель Абхазии и России Фазиль Искандер. Абхазия во второй раз отмечала эту знаменательную дату уже после ухода из жизни Фазиля Абдулловича. В Республиканской библиотеке для молодежи состоялся литературный вечер, посвященный 89-летию со дня рождения писателя. Не знаю, бывал ли когда-нибудь в этом уютном помещении сам Искандер, но первым на сегодняшнем вечере зазвучал его незабываемый голос. Это на телеэкране появилась видеозапись, на которой Фазиль Абдулович, держа в руке хрустальный рог с красным вином, произносит тост на каком-то торжестве и заканчивает его под смех и аплодисменты словами.
Могу сказать, что мы советский козлотуризм пережили, мы капиталистический козлотуризм переживем.
А затем директор библиотеки Юлия Еник предоставила слово двум юным ведущим, которые после рассказа о творческом пути нашего знаменитого земляка стали объявлять выступающих. Это были и читавшие отрывки из рассказов Искандера о детстве, его стихи, учащиеся 4-й Сухумской средней школы, Сухумской абхазской школы-интерната и трое актеров молодежного театра, которые сыграли постановку по произведению Искандера в переводе на абхазский язык народной артистки Абхазии Софы Агума. Стихи и проза перемежались музыкой.
Нашего известного и любимого актера, заслуженного артиста Республики Абхазия Джамбула Жордания, вдохновило стихотворение Искандера «Ежевика» написание музыки. Получилась прекрасная песня. Предлагаем послушать исполнение автора.
Сквозь заросли, сквозь бурелом родника выбрасывалась в море рыча, летела на пролом. А над рекою камень дикий, но даже камень не был пуст в него. Цепился и живик раскрученный, зеленый.
Предлагаем вам послушать романс на слова Фазиля Искандера «Ты говоришь, никто не виноват». Стихотворение поэт посвятил своей жене Антонине Михайловне Хлебниковой. Автор музыки, композитор Юрий Эдельштейн.
Ты говоришь, никто не виноват, но теплый стол не вымыть бурят. Пускай не дарит виноград, уже в горах ложится первый снег. Уже в горах ложится первый снег. Я говорю, благодарю твой смех. Я говорю, одной тобой вода. Пускай в горах ложится первый снег. Еще в долине давит виноград. Ты говоришь, никто не виноват. Ты говоришь, никто не виноват.
Еще лет 10 назад на Сухумской Приморской набережной появились миниатюрные скульптуры героев искандеровских рассказов о детстве. Чик с курицей в руках, Ника с патефоном. Автором их был молодой абхазский скульптор Архип Лабахуа. И сегодня участники вечера с интересом выслушали его эмоциональный рассказ о том, как рождались замыслы этих скульптур. Когда-то, когда Архипу было лет 9, родственница привезла в их дом белую курицу, и мальчик к ней очень привязался. И лишь много лет спустя он прочел искандеровский рассказ о Чике и курице. Архип Лабахуа сказал:
«Я просто открыл наугад вот эту белую курицу, и когда я дошел до места, где он говорит матери, что он не может зарезать курицу, то есть он стал с ней спорить, У меня реально потекли слезы. Я подумал, боже мой, ты-то хас, это же нужно увековечить. Я один, оказывается, готов защищать Белый Бурь. И вот так, потом, короче говоря, когда он узнал об этом, он прислал письмо. То есть я с ним не общался на эту тему. То есть он даже не видел эскиза. Но, естественно, в какой-то момент до него дошли фотографии. И он прислал небольшое, очень лаконичное письмо в своем духе. Но оно было адресовано Адгуру Дзидзаре. Адгур Дзидзаре был председателем Союза художников тогда. Вернее, художником, во главе с Адгуром. Он выражал радость. Он написал так. С удивлением и радостью увидел скульптуру Чи.
А затем Архип Лабахуа продемонстрировал свои эскизы памятника Фазилю Искандеру, который он предлагает воздвигнуть у входа в Сухумский русский театр драмы, носящий имя писателя. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.